Глава 17. Я был вне себя от волнения, и как только мы оказались на тротуаре, схватил Луи за плечи и развернул к себе лицом. «Мы не будем продолжать», — сказал я. «Сейчас мы вернемся в дом и скажем ей, что отказываемся от обряда».
«Нет, Дэвид, не отказываемся», — ответил он, не повышая голоса. «Тебе нас не остановить».
Впервые за все время нашего знакомства я увидел в нем столько страсти и гнева, хотя сердился он не только на меня.
«Мы не отказываемся», — повторил он сквозь зубы. Лицо его окаменело от тихой ярости. «Обряд состоится».
«Луи, разве ты не понимаешь, что она чувствует?» — спросил я. «Ведь она в тебя влюбляется. После всего ей никогда не быть прежней.
Я не могу позволить ей страдать. Не могу позволить, чтобы все стало еще хуже, чем сейчас». «Ты ошибаешься. Она вовсе не влюбилась в меня», — страстно зашептал он. «Она думает только то, что думают все смертные в таких случаях. Мы им кажемся красавцами, экзотическими личностями, утонченными и чувствительными. Я не раз с этим сталкивался. Чтобы излечить ее от романтических мечтаний, только и нужно, что насытиться жертвой в ее присутствии. Но до этого не дойдет, обещаю. А теперь, Дэвид, послушай. Этот час ожидания будет для меня длиннее всей ночи. Я испытываю жажду и намерен поохотиться. Отпусти меня, Дэвид. Уйди с дороги, не мешай».
Разумеется, я никуда не ушел. «А как же твои чувства, Луи?» Я шагал рядом с ним, решив не отставать. «Ты можешь сказать, что совершенно ею не очарован?»
«А если я очарован, что тогда, Дэвид?» — отозвался он, не замедляя шага. «Рассказывая о ней, ты о многом умолчал. Говорил только о том, какая она сильная, ловкая и умная. Но, как оказалось, это далеко не все», — он бросил на меня смущенный взгляд. «Ты ни разу не упомянул о том, какая она простая и милая, и безгранично добрая».
«Так вот, значит, какой ты ее видишь».
«Она такая и есть, мой друг». Теперь он на меня не смотрел. «Таламаска воспитала вас обоих. У нее терпеливая душа и знающее сердце».
«Я хочу, чтобы все кончилось», — настаивал я. «Я не доверяю ни тебе, ни ей. Луи, послушай меня».
«Дэвид, обещаю больше не видеться с ней после того, как все будет позади. Я найду способ отблагодарить ее, а потом оставлю в покое. Мы вместе это сделаем, Дэвид, ты и я. А теперь перестань изводить меня. Поздно поворачивать назад. Все зашло слишком далеко».
Я поверил ему. Безоговорочно поверил. «Что же мне делать?» — уныло спросил я. «Мне никак не разобраться в своих собственных чувствах, и уж тем более в том, что чувствует она. Я терзаюсь страхом».
«Ничего», — сказал он, немного успокоившись. «Пусть все идет, как идет».
Мы вместе шагали по разоренному кварталу. Наконец появилась вывеска бара в красных неоновых огнях, мигавших под раскидистыми ветвями старого умирающего дерева. Заколоченный досками фасад был расписан от руки зазывной рекламой, а свет внутри сиял так слабо, что сквозь грязную стеклянную дверь почти ничего не было видно. Луи вошел внутрь. Я последовал за ним, удивившись большой толпе белых мужчин, болтавших за рюмкой у длинной стойки бара и за грязными маленькими столиками. В толпе попадались и женщины. Оглядевшись, я увидел повсюду обнаженные руки, грязные безрукавки, лица, оскаленные в циничных белозубых улыбках. Луи прошел в угол зала и опустился на деревянный стул рядом с большим, небритым и косматым человеком, который сидел за столиком один, мрачно уставившись на бутылку с выдохшимся пивом. Я уселся напротив опустившегося смертного, а он, в свою очередь, посмотрел под слеповатыми светлыми глазами на Луи, а потом на меня, словно собираясь от души позабавиться.
«Итак,
«Что понадобилось здесь джентльменам?» — спросил он низким голосом. Он взял со стола темную бутылку и отпил несколько глотков золотистого пива. «Ну же, джентльмен, выкладывайте!» — пьяно произнес он. «Когда мужчины, одетые, как вы, появляются в здешних краях, то им что-то нужно. Итак, что?» «Внимательно вас слушаю. Что вы ищете? Девочек или дозу?»
Он улыбнулся, глядя на нас.
«Я могу много чего предложить, джентльмены. Давайте представим, что сейчас Рождество. Просто откройте мне свое заветное желание».
Он засмеялся, гордясь самим собой, и снова отпил из грязной темной бутылки. Губы у него были розовые, а подбородок закрыт седой бородой. Луи уставился на него, не отвечая. Я следил за происходящим, как завороженный. Лицо Луи постепенно утратило какое-либо выражение. На нем нельзя было разглядеть ни малейших чувств. Такие лица бывают у мертвецов. Он сидел, уставившись на жертву, позволяя ей все больше терять человеческое обличье. И я понял, что убийство уже предрешено. «Я хочу убить тебя», — тихо сказал Луи. Он подался вперед и уставился в серые глазки с красными веками.
«Убить меня?» — переспросил человек, приподняв бровь. «Ты думаешь, у тебя это выйдет?»
«Думаю, да», — тихо ответил Луи. «Убедись сам». Он склонился еще ниже и впился зубами в толстую небритую шею жертвы. Я увидел, как глаза человека на мгновение вспыхнули над плечом Луи, а потом остекленели и постепенно потухли. Мертвец всем своим огромным неуклюжим телом навалился на Луи. Его рука с толстыми пальцами еще несколько раз вздрогнула и обмякла рядом с бутылкой пива. Спустя несколько секунд Луи отстранился и уложил голову и плечи жертвы на стол, ласково дотронувшись до густой седой шевелюры. На улице Луи полной грудью вдыхал свежий ночной воздух. Его лицо порозовело от крови, наполнившей вены. Он взглянул на небо, пытаясь разглядеть далекие звезды, и улыбнулся печальной, горестной улыбкой.
«Агата!» — тихо произнес он, словно молитву.
«Агата?» — повторил я, испугавшись за друга.
«Мать Клодии», — пояснил он, глядя на меня. «Однажды она назвала это имя, в точности, как об этом говорила Мэрик. Назвала оба имени, отца и матери, как ее, наверное, учили отвечать незнакомцу. Имя ее матери — Агата».
«Понятно», — ответил я. «Мэрик будет очень довольна. По традиции старых обрядов, когда вызываешь дух, нужно назвать имя его матери».
«Жаль, что он пил только пиво», — заметил Луи, когда мы пошли обратно к дому Мэрик. «Капелька чего-то покрепче в крови мне бы не помешала, хотя, наверное, без нее все же лучше. Голова осталась ясной. Я верю, Мэрик сможет сделать то, о чем я ее просил».